Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Благодарны тебе за то, что ты трудишься над каждым из нас лично. Помогай нам сверхъестественно понимать и принимать волю твою. Отец, мы благодарны тебе за то, что помазание духа премудрости, духа откровения служит нашей душе, исцеляет нашу душу, высвобождает нашу душу, открывает наши глаза и наши уши на волю твою. Спасибо тебе за твое помазание. Мы принимаем, что прямо сейчас Духом твоим да высвобождается наша душа от всякого влияния тьмы. Спасибо тебе за то, что ты поможешь нам и принять, и понять все то, о чем ты хочешь говорить и учить через это учение. Мы принимаем это как дар, с благодарением. И ожидаем, что мы не останемся прежним. Мы ожидаем, что Дух Твой, начавший в нас доброе дело, будет совершать его, снимая всякое бремя и ярмо с нашей души. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты учишь нас быть эффективными в принятии и применении твоей воли. И мы выбираем твою волю. Мы выбираем приготовленное тобой. Мы выбираем действие твоего Духа в нашей жизни. Во всякое время, на всяком месте мы выбираем волю твою. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты будешь направлять и вести нас в этом учении, помогая нам сверхъестественно понимать и принимать дарованное. Спасибо тебе, Отец. Мы принимаем с благодарением, что ты не оставишь нас прежними во имя Иисуса. И я прошу, Отец, поможь также и меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за Твое помазание и за могущественное действие Твоего Духа во имя Иисуса. Аминь. Итак, по счету у нас сегодня третья встреча, посвященная тема. Фактически она самая первая встреча называлась «Предоставьте возможность Богу жить через вас», а потом по ходу тема расширялась, наполнялась, и мы увидели с вами, что Дух Божий ведет направление того, как снимать ограничения с Богом или предоставлять Богу возможность жить. Почему Дух Божий сделал так сильно ударение на предоставление ему возможности жить? Мы с вами говорили о том, что жизнь – это не пребывание человека на земле. Это проявление Бога через рожденного свыше. Бог есть жизнь, и вне жизни, вне Бога, жизни нет. Поэтому, рассматривая настоящую тему, мы увидели с вами, что Дух Божий хочет жить, а не просто пребывать в рожденных свыше. И в этом есть огромная разница. Потому что, когда кто-то живет, он производит определенный плод. Это в чем-то выражается. Если в этом отношении Бога, то Бог проявляется в определенных плодах в Писании, которые названы словом «благословение». Отсутствие проявления Бога – это не значит отсутствие проявления чего-либо или кого-либо. Если через вашу жизнь не проявляется Бог, все равно кто-то проявляется. И по плодам их вы узнаете, кто проявляется. Ни Бога невозможно скрыть, ни дьявола невозможно скрыть. Их проявление всегда снаружи. А кого проявляется больше, кого проявляется меньше, зависит, оказывается, даже не от них самих. Мы тоже с вами об этом говорили, что в какой-то степени в нашем уме сформированы определенные стереотипы. То есть для нас вполне естественно обращаться и иметь какое-то общение с Богом то ли в молитвенной комнате, то ли во время собрания. Когда же заканчивается собрание или заканчивается молитвенное служение или молитвенное время, то опять, не имея достаточной мудрости, мы начинаем разговаривать, произносить слова, делать какие-то поступки, во многом которые даже идут вразрез с тем, о чем мы молились. Получается, не ведая того, мы предоставляем Богу возможность только в каких-то отрезках времени в нашей жизни. Но можно ли такую жизнь назвать жизнью? Когда Богу отводится какое-то время в молитве, отводится какое-то время в служении, потом вы выходите с молитвенной комнаты, выходите со служения, и вы продолжаете говорить и поступать вразрез с волей Божией. Не бывает такого, что здесь вы творите волю Божию, потом вы выходите и творите волю дьявола. То есть не бывает такого, чтобы кто-то больше не проявлялся. И мы с вами говорили о том, насколько важно и насколько для рожденного свыше необходимо больше быть внимательным к тому, что он говорит постоянно. Потому что не надо Бога сводить к молитвенной комнате или к служению. Дайте ему возможность всегда. Потому мы и говорили о том, что Бог хочет жить через свой народ, а не просто пребывать в нем. И мы читали с вами сказанное Духом Божьим через апостола Павла и записанное во 2 Коринфянам, 6 глава. «Вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить или жить, или являть себя через них». То есть это Божье желание являть себя. В чем именно Бог может являть себя? В мудрости, в исцелении, в здоровье. То есть во всем том, что в целом делает вас по отношению к этому миру заметным. И увидят разницу. Если на сегодняшний день разница не очевидна не для вас, то она не будет очевидна и для других. Поэтому в первую очередь разница должна быть очевидна для вас. Она должна выражаться в той мудрости, в проявлении духовных дарований. Она должна выражаться в этом. И знаете, что особенно радует? Что проявление как духовных дарований, так в целом и Бога не всегда должно быть обязательно только по вашей молитве. Неужели мы, как родители, действуем в отношении детей только тогда, когда они попросят? Мы действуем чаще всего на опережение, потому что пока они дети, лучше действовать на опережение, а не по существующему факту. Да, мы, конечно, действуем по их просьбе. Конечно, мы реагируем на их просьбы. Но чаще всего, руководствуясь определенной уже существующей мудростью, мы стараемся действовать на опережение. Именно действуя на опережение, мы какую-то ситуацию не допускаем и помогаем давать направление. Хотя в каких-то случаях им кажется, что это по причине их. А на самом деле это не по их причине. На самом деле это по нашей любви к нашим детям. Потому что любовь не ищет своего. Она не навязывает свое. Но она всегда действует на опережение, чтобы блокировать возможную ошибку и дать нужное направление. Поэтому я верю, что и Бог не является тем, кто, знаете, больше занимает позицию смотрящего и наказывающего. То есть только и ищет на том, чтобы кого-то в чем-то уловить или кого-то к чему-то подвести. Опять вы состоите в завете с Богом. Печально, что на сегодняшний день рожденные свыше гораздо серьезнее относятся к завету с облэнерго, чем к завету с Богом. А многие вообще знают все, что написано в завете с ЖЭКом, с облэнерго, в завете с еще какой-то, может быть, страховой компанией, которая еще что-то. Они знают, что там написано. Но что записано в ихнем завете с Богом и вообще им этот завет, в чем его необходимость, они вообще не знают. Поэтому чаще всего они и нуждаются в своем уме в таких компаниях, которые якобы что-то им гарантируют. Потому что завет с Богом они не рассматривают как гарантию чего-то. Они рассматривают Духа Святого как гаранта. Они не рассматривают Иисуса как Господа для исполнения воли Божией. Поэтому они ищут договора с людьми, потому что эти хоть понятно, вот написано, можно с них спросить, а как спросить Бога? Там написано, но как с него спросить? Поэтому и возникают какие-то такие моменты, потому что отсутствие практики, отсутствие опыта, отсутствие применения приводит к тому, что состоящие в завете с Богом ищут отношения с людьми. Почему? Потому что на самом деле не перевели в область практики существующий завет с Богом. Поэтому и возникает много-много разных ситуаций. Я знаю людей, которые поехали на заработки в другую страну. Я не осуждаю их поступок, ни в коем случае. Но печально в том, что они научились принимать от Бога здесь. Они думают, что там они от Него что-то примут. Они здесь не научились принимать. А если они здесь не научились принимать, то как они примут там? Хотя бы чуть-чуть бы научились принимать здесь. И если Бог им скажет туда поехать, то они ехали бы. Печально, что на сегодняшний день вот такая ситуация, что свет миру, каждый из нас, на сегодняшний день в большей степени сам нуждается в свете и еще не умеет и ходить в том свете, который есть. Поэтому я верю, что настоящий материал – он не принесет ничего нового, но поможет каждому рожденному свыше практиковать то, что уже есть. Бог сказал, вселюсь в них и буду жить в них, если они позволят. Поэтому получается, что каждый из нас живет тогда, когда Бог живет через вас. Пока Бог через вас не живет, получается, имея жизнь в своем духе, рожденный свыше продолжает существовать так, как будто бы с ним ничего сверхъестественного нет. Хорошо, мы сегодня продолжим рассматривать настоящую тему и, по всей видимости, будем уже и завершать эту тему. И сегодня мы рассмотрим с вами, как мы говорили, о ежедневном применении воли Божией. Сегодня мы рассмотрим, как Иисус ежедневно применял волю Божию. Он для нас является стандарт и образец. Знаете, как неудивительно, но вот периодически общаясь с рожденными свыше, Иисуса рассматривают как исключение. Ну, это же Иисус. Знаете, по сути дела, если это же Иисус, то зачем Он нам представлен как образец? Зачем Он нам представлен как первородный? Зачем Он нам представлен как первенец из мертвых? Зачем нам Его представлять, если, по сути дела, мы все равно не можем достигнуть этого? Зачем нам это? Но если Иисус представлен так, то значит мы это можем, и у нас есть все необходимое, чтобы это получилось. Другое дело, что с нашей стороны нужно что-то изучить и начать это применять, чтобы приобретать опыт. Поэтому я всегда рекомендую в большинстве случаев не ищите причин, почему нет, ищите то, что да. Поэтому не рассматривайте Иисуса как исключение. Рассматривайте его как исключение для вашего исключения, чтобы вы были исключительным через него, а не просто он, а вы отдельно. Хорошо, и поэтому мы сейчас будем рассматривать с вами, как Иисус применял волю Божию. Еще раз отмечу, есть побуждение. Мы говорили о том, что волю Божию нужно говорить всегда и везде. Мы говорили о том, как Богу дать возможность жить, двигаться, проявляться. И основной метод, как Богу дать возможность жить, двигаться и проявляться, это говорить Его волю всегда и везде. Бог живет через свою волю, и своя и Его воля дает Ему возможность передвигаться, двигаться и творить. То есть, когда вы говорите Его волю, вы фактически предоставляете Ему возможность в том или ином месте иметь свободу действий. Что вы высвободите на земле, то будет высвобождено и на небе. То есть Бог в вашей жизни проявляется ровно настолько, насколько вы своими устами открываете это место или там, где вы говорите Его волю. Помните, Его волю нужно говорить не потому, что это соответствует какому-то факту, а Его волю нужно говорить, чтобы изменить определенные факты и чтобы двигаться в соответствии с Его планом для вас лично. Для вас лично. Хорошо, итак, мы рассмотрим с вами сейчас, и как Иисус применял волю Божию по отношению к себе. Учитывая, что вы так или иначе соприкасаетесь уже с материалами миссии, с учениями миссии, то вы в курсе, что на сегодняшний день нам уже очень подробно известно, что есть записанная воля Божия. Записанная воля Божия в целом представляет общую волю Божию через Божие драгоценное обетование, которое доступно каждому, кто призвал Иисуса своим Спасителем, тому она доступна. В форме обетования. Это называется общая воля Божия, доступная каждому рожденному свыше в форме обетования. Есть индивидуальная воля Божия, которая здесь не записана, но которая через обетование доступна вам. Поэтому Писание говорит, кому не достает мудрости, да просит у Бога. Поэтому Писание говорит, что Дух истины наставит вас на всякую истину, возвестит вам будущее. То есть индивидуальная воля Божия – это то, кто вы есть в Его плане, это то, что Бог от вас ожидает, и это то, в чем небесное служение Иисуса, как Господа, для вас важно, гиперважно и необходимо. Поэтому есть то, что вам доступно в общей воле Божией, и есть то, что вам доступно в индивидуальной воле Божьей. Иисус в период своего земного служения знал определенные задания Бога из того, что Бог Отец пообещал Его праотцу Аврааму. Это есть воля Божья, которая была конкретна о Мессии грядущем. Иисус прекрасно знал, кто Он есть. Иисус знал, что Он есть Агнец, Агнец Божий. Он знал это из пророков, Он знал это из того, что Бог пообещал Аврааму. Я прочитаю ту волю Божию, которую Иисус знал из пророков, и ту волю Божию, которую Иисус складывал в свои уста. Еще раз отмечу. Записанная воля Божия – это не информация. Чаще всего ее так рассматривают. А, ну да, я уже в курсе. Послушайте. Записанная воля Божия – это не информация. Это то, что дано вам, чтобы изменять и влиять на происходящие факты. Если вы хотите что-то изменить, и понимаете, что естественным путем это невозможно, то самое время действия сверхъестественного. Конечно, не нужно ждать этого. Поэтому мы говорим, что давайте говорить волю Божию всегда. Давайте не ждать, пока придавит, чтобы начать на что-то реагировать. Давайте говорить волю Божию всегда. Не так много вам придется и говорить. В каждой сфере определиться с какими-то исповеданиями. И говорите их во время и не во время. Говорите их на себя. Говорите на себя. Если приходит какая-то ситуация, реагируйте Словом Божьим. Реагируйте волей Божьей. Пусть воля Божья станет у вас своего рода как рефлексом на происходящее, как реакция на происходящее. Если для мира сего, для реакции или рефлекс это сказать какой-то мат, то мы должны говорить волю Божью. Хотя люди и не знают, нерожденные свыше, что мат – это воля дьявола, которая говорится в форме определенных слов, которые сокрыты от их ума. Но на самом деле это воля дьявола. Это проклятия, которые звучат в определенной форме. Поэтому мы говорим волю Божию. И она должна выходить из нас как рефлекс, как реакция на или целью изменения чего-либо. Поэтому не позвольте своим эмоциям управлять вами, когда приходит давление. Говорите волю Божию. Итак, Иисус знал волю Божию о себе. И давайте узнаем из Писания, как Он применял волю Божию о себе. Мы тоже кое-какую волю знаем о себе. Мы знаем, что ранами Его мы исцелились. Знаем волю. Это воля Божия по отношению к каждому из нас. Мы знаем из Писания, что нам доступна мудрость Божия. Это воля Божия. Кому не достает мудрости, допросит у Бога. Мы знаем из Писания, что Бог, дающий семя, подаст обилие посеем. Это тоже воля Божия. Но если вы будете просто знать эту волю и просто иметь записанную волю Божию в вашем завете, но не вложите волю Божию туда, куда надо ее вложить, то вам от нее нет никакой пользы. И она не будет проявляться. Если вы хотите, чтобы Бог проявился в определенной своей воле в вашей жизни, в вашем окружении, то вам придется сделать с волей Божией то, что сделал с ней Иисус в отношении себя. Поэтому я читаю из пророка Исаии, 53 глава, 10 стих, ту волю Божию, которую Иисус знал о себе. О себе. Есть та воля, которую вы уже знаете о себе. Подождите, вы знаете о себе волю Божию, что юность ваша обновляется подобно орлу? Вы можете просто знать и благодарны быть Богу. А на самом деле, что нужно с этим сделать? Вкладывать в свои уста. А слово «старость» вообще забыть. А слово «пенсионер» вообще вычеркнуть. Брат Олег, а как же пенсионное страхование? Оно вам надо? Вы хотите себя застраховать от старости? Давайте, давайте. Хорошо. Это ваш выбор. Исаия 53 глава, 10 стих. Это то, что Иисус, Сын Божий, знал о себе. Из пророков. Это же была воля Божия о нем. Но Господу угодно было поразить его. И он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления или прощения по отношению ко всем людям, он узрит потомство долговечное. Мы видим здесь с вами сокрытое в степени несколько этапов. Первый этап – это смерть. Господу было угодно поразить его. Это смерть. Следующий этап мы видим, что когда же душа его принесет жертву умилостивления или прощения, он узрит, а это уже воскресение. То есть здесь показана и смерть, И здесь показано, и он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Воля Господня будет исполняться. Иисус знал об этом, поэтому он это и применял по отношению к себе. Давайте узнаем, как он это делал. Вот это то, что нам нужно, потому что мы знаем записанную волю Божию. Юность твоя обновляется подобно орлу. Брат Олег, спасибо, я в курсе. Да я вас не информирую. Кому не достает мудрости, да просит у Бога. Да, я в курсе. Он взял на себя ваши немощи. Спасибо, я проинформирован. Но толку с того. Бог, дающий семя, сеющему хлеб, пищу, подаст обилие посеянному. Спасибо, я подумаю. Думайте. А теперь внимательно смотрим на Господа Иисуса, что Он делал с известной Ему о Нем волей Божией. Читаем из Евангелия от Иоанна, 10 глава, 17 стих. Иисус говорит: «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою». Послушайте, это очень важный момент. То есть, почему Иисус это говорит? Он говорит это в соответствии с волей Божией. Ибо Господу было угодно поразить его. Потому любит меня Отец, что я исполняю волю его. Какая его воля была? Чтобы он отдал свою жизнь. То есть, Сын Божий Иисус выбрал исполнять волю Божию. Иисус выбрал вложить волю Божию в свои уста. Я отдаю жизнь мою, это смерть, чтобы опять принять ее, а это воскресение. Смотрите, присутствует и то, и другое. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю, это мой выбор. Я выбираю волю Божию, о чем мы с вами говорим. Выберите волю Божию, она не свалится на вас. Бог хочет жить через свой народ. Он не навязывает себя, он предлагает себя. А дети Божии будут говорят, что если ему угодно, он проявится. Имею власть или имею право выбора отдать ее, и имею право выбора, имею власть опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. То есть это была воля Отца по отношению к Нему. И как мы говорили, что Иисус из пророков знал эту волю. Другое, смотрите как. В пророках было написано: Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. Иисус говорит: имею власть отдать свою жизнь на основании его воли, и имею власть принять свою жизнь на основании его воли о мне. Смотрите, какая удивительная заповедь. Послушайте меня внимательно, потому что здесь есть очень важный момент. Иисус получил заповедь от Отца отдать свою жизнь. Но не только это. Он получил заповедь Отца еще и принять свою жизнь. То есть Иисус знал волю Божию о себе, как об Агнце. Но знал волю о себе еще как о воскресшем. Иисус знал, что ему надо применить свою веру к воле Божией о своем погребении. Но также знал от Отца, что ему нужно применить свою веру и о своем воскрешении. Потому что без веры Богу угодить невозможно. Имею власть отдать свою жизнь, имею власть опять ее принять. И это касается всех рожденных свыше. Всех рожденных свыше. Нам нужно помнить об этом. Послушайте, вы имеете право быть больным и имеете право быть здоровым. Имеете право, послушайте, это дарованное вам право. Бог дает вам силу приобретать богатство. А имеете право быть больным. Итак, вопрос, на который мы сейчас начнем отвечать. Как Иисус применял свою веру к воле Божией о нем? Как Иисус применял свою веру к воле Божией о нем? Во-первых, он подражал Отцу. А Отец называет несуществующее как существующее. Опять-таки мы смотрим на Иисуса как на ученика Бога. А Бог учит нас через Иисуса, как быть Его учениками. Поэтому Бог называет несуществующее как существующее. А если мы еще соединим это с тем, что смерть и жизнь во власти языка, но я буду говорить так, жизнь и смерть во власти языка. Жизнь и смерть во власти языка, а давайте еще расширенно это рассмотрим. Действие Бога, влияние Бога, сила Божия и смерть, действие дьявола, сила дьявола и влияние дьявола во власти ваших уст или слов, сказанных вслух. Слов, сказанных вслух. Поэтому смерть и жизнь на этой земле приводится в действие словами уст. Иисус сказал, имею власть отдать, имею власть принять. Следовательно, как отдать, так и принять должно быть что? Сказано вслух. Это очень важный для вас момент, если вы собираетесь подражать Богу. Печально, что на сегодняшний день в большинстве случаев рожденные свыше сидят и ждут, когда Бог что-то сам сделает. Подождите. Иисус знал волю Божию. Он мог просто бы молчать и ходить и ждать. И его бы спрашивали, Иисус, а что ты ходишь? Я говорю, жду. Что ты ждешь? Жду, когда Отец поведет меня на распятие. Нет, он не ждал. Он говорил волю Божию. Он вкладывал волю Божию в свои уста. А чего ты ждешь? Брат Олег, я жду, пока мудрость придет. А чего ты ждешь? Я жду, пока мое тело исцелится. А чего ты ждешь? Я жду, пока жду. Пока ждется. Вот. Послушайте, что вы ждете? Подождите, чего еще Бог не сделал в Иисусе, чтобы вы не имели того, что в нем уже сделан? Чего Он еще не дал в своих обетованиях, что у вас еще этого нет? Если Писание говорит, что Он благословил вас уже всяким духовным благословением в небесах. Скажите, братья, тогда почему рожденные свыше этим всем не пользуются? Потому что до сих пор еще бытует мнение, что если Богу что-то угодно, Он это сделает. Но то, что ему угодно, он уже сделал. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. И другой стих из Писания говорит, ибо наказание мира нашего было на нем, и раны ему мы исцелились. Но рожденные свыше опять попадают под влияние мудрости земной, сидят и ждут. Послушайте, если вы собираетесь подражать Богу, откройте Бытие 1-2 главу и посмотрите, что Бог делает для того, чтобы заполнить тьму. Он не говорит «тьма», он говорит то, что воля его уже утвердила. Если вы не будете говорить волю Божию, вы будете говорить волю дьявола, потому что вы никогда не находитесь на середине. Вы либо принимаете от Бога и вкушаете Бога, либо вкушаете от дьявола. Середины нет. Середины нет. Итак, Иисус знал волю Божию о себе. Иисус, как ученик Отца, знал, что очень важно волю Божию вложить в уста. Иисус сразу сказал, имею власть отдать свою жизнь, имею власть принять. Давайте узнаем, как Он это делал и что Он говорил, чтобы это исполнялось. Читаем из Евангелия от Луки. Иисус говорил ученикам, тем, которые вообще не понимали, о чем Он говорит. Но Он это говорил не потому, чтобы они поняли. Он это говорил в сферу духа, во исполнение воли Божьей. Есть какие-то вещи, которые нужно говорить вслух, не для того, чтобы окружающие поняли, а для того, чтобы это исполнялось. Послушайте, это так удивительно работает. И вы можете сесть напротив своего тузика и говорить ему вернейшее пророческое слово. Рассказать, ты знаешь, тузик, я буду жить в домах, которые не строю. И, возможно, и ты. Наполненных всяким добром, которых не наполнял. Возможно, и ты. Слава Богу. И юность моя, чтобы ты понял, обновляется подобно орлу. Брат Олег, а тузик меня все равно не понимает. Как будто люди сильно вас понимают. Это не вопрос, что это тузик или люди. Вопрос то, что это надо сказать вслух. Да, вы можете это и в зеркале сказать. А потом добавить, приятно говорить с мудрым человеком. Посмотри в зеркало. А можно сказать, а ты все равно ничего не понимаешь. И это плохо. Потому что тот, кто в зеркале, имеет ум Христов. Просто его не видно. Слушайте, если чего-то не видно, это значит, что там этого нет. Итак, смотрим, что говорит Иисус. О себе. Сказывал, говоря вслух, что Сыну человеческому надлежит быть преданным в руки человеков-грешников. Он говорит это вслух ученикам, которые абсолютно не понимают, о чем идет речь. Он говорит волю Божию вслух. Вы подходите к зеркалу, юность твоя обновляется подобно орлу. Судя по лицу, в зеркале не понял. Повторяю. Юность твоя обновляется подобно орлу. Только не делай такое лицо. Повторяю. Пока не дойдет. Вы скажете, брат Олега, что с первого раза не понял? Да, судя по лицу, не понял. Сыну человеческому надлежит быть преданным в руки грешников. Все, точка. Что делал фактически Иисус, говоря эту волю Божью вслух? На основании воли Божьей он предавал себя в руки грешников. На основании воли Божьей он предавал себя в руки грешников. Писание говорит, что разрешите на земле, это будет разрешено и на небе. Брат Олеха, я постоянно говорю, что я и копейку не получу. Это ваше право. А я, брат Олег, постоянно говорю, пойду хоть копейку заработаю. Тоже ваше право. Если вас копейка устраивает, без вопросов. Брат Олег, а я вот говорю, что копейку пошел, пойду хоть копейку заработаю. А заработал 10 тысяч гривен. Просто, правда, домой донес только копейку. Ну, важен конечный результат. А возможно, к концу недели у вас останется только копейка, потому что все деньги пойдут на ремонт. Потому что вы что-то по ходу разобьете. Или вам что-то по ходу починят. Вот. И надо будет на ремонт. Итак, что разрешите на земле, будет разрешено на небе. И читаем дальше. И вначале сказывают. Сыну человеческому надлежит быть преданным в руки человеков-грешников. И слушайте, что дальше Иисус говорит вслух. И быть распятым. Что высвободите на земле, будет высвобождено и на небе. Иисус, ты вообще с кем разговариваешь, рассказывая это? Он разговаривает с духовным миром. Ученики в это время решают, кто будет сидеть, кто какой портфель будет отвечать, кто в какого министерский портфель будет держать в руках. И Писание говорит о том, что они делили власть. Можно я буду сидеть по правую сторону, я по левую. Видят, что Иисус очень, ну, не так реагирует, как бы хотелось. Они начинают и родителей своих уже присылать. У них совсем другие планы. Потому что они его и не слышат. А Иисус им и не говорит. Он говорит в духовный мир. Он открывает себя для воли Отца. Вот что вам надо. Не люди являются источником для вас, а Бог является источником. Потому вы Ему открываете свой выбор Его воли. И быть распятым. Помните, имею власть отдать свою жизнь, имею власть принять ее. Вот он ее отдает. Пилат говорит, я имею над тобой власть. Иисус говорит, если тебе бы не было дано свыше. Подождите, а кто открыл эту власть свыше? Он говорит, быть распятым. Он открыл эту власть, он дал эту власть. Потому что это воля Божья. Иисус говорит, имею власть отдать свою жизнь и быть распятым. Он ее отдал. А теперь давайте посмотрим, что он дальше сказал. И в третий день воскреснут. Смотрите, Иисус представил волю Отца из книги пророка Исаии, которая говорилась и о распятии, и о воскрешении. А что делал Иисус? Говорил ее что? Вслух. Причем он ее говорил, и его никто не слышал. Послушайте, не обязательно, чтобы вас слышали люди, когда вы говорите, слава Богу, я имею ум Христов. Они посмотрели на вас, улыбнулись и разбежались. А какая разница? Если вы хотите, чтобы изменилось хоть как-то ваше выражение лица, лучше говорить, что вы имеете ум Христов. Ну, во всяком случае, это хоть как-то повлияет на это странное выражение лица. И в третий день воскреснуть. Подождите, что он делал, говоря это? Открывал себя для силы воскресения. Он сам открывал себя. Послушайте, я говорю и буду говорить. В вашей жизни проявление Бога ровно настолько, насколько вы сами себя открываете для Его проявления. А задача мудрости земной – это чтобы вы постоянно констатировали вслух факты, которые накладывают ограничения на Дух Господень. Брат Олег, ну я же говорю правду, что у меня болит. Я же говорю правду, что я не могу. Я же говорю правду, а пора говорить истину, чтобы изменить эту правду нелепую в данном случае. Итак, что делал Иисус? В третий день воскрес. Мы знаем из Писания, что произведением уст своих человек насыщается. Мы знаем из Писания, что жизнь и смерть во власти языка. Иисус не просто об этом знал, Он целенаправленно это применял, говоря волю Божию. Но неужели сложно говорить волю Божию на своих детей, благословен плод чрева? Брат Олег, ну вот когда он был благословен, я скажу. А пока это паразит, которому нужно давать по потылице. Итак, Сын Божий Иисус применял свою веру к воле Божией, говоря ее о себе вслух. Я веровал в волю Божью и потому говорил. Послушайте, то, во что вы верите, должно быть в ваших устах всегда. Вы верите, что ваш муж в благословение, которое обогащает и печали с собой не приносит? Так говорите это на него. Брат Олег, если я скажу, он зазнается. Но я всегда говорю ему правду. Лентяй, лоботряс. Я говорю ему правду. Он лежит на диване, ногу за ногу закинул, попкорн жует. Я говорю, брат, ты лентяй и вечный бездельник. Он уже не знает, что с ним происходит. Он как будто скотчем к этому дивану прилипает. И хочет идти на работу, а не может и руку оторвать. Итак, Сын Божий Иисус применял свою веру к воле Божией, говоря ее о себе вслух. Я веровал и потому говорил. Вера говорит волю Божию, о которую верит Богу. Извиняюсь. Хорошо. Теперь давайте узнаем дальше, что происходило. Если взять к словам Иисуса и применить правила духовного закона сеяния и жатвы, то буквально происходило семя. Следующее. Сеятель сеял слово. То есть Иисус, как сеятель, сеял волю Божью о себе. И Писание говорит, что была зелень, колос, полное зерно. То есть был процесс, сокрытый в духовном мире, но который вел к реализации воли Божией. Иисус применял свою веру к воле Божией, говоря ее вслух, и при этом ожидал, что Дух Отца будет его вести к ее реализации, так как Писание говорит, что он бодрствует над словом своим, чтобы оно скоро исполнилось. И теперь давайте увидим, что начало происходить в отношении Иисуса, исходя из той воли, которую он произносил вслух. Евангелие от Луки, 9 глава, 51 стих. «Когда же приближались дни взятия его от мира или исполнения воли Божией о нем, он восхотел». Зелень, колос, полное зерно, когда же созреет плод, посылает серп. Он что? Восхотел. Бог производит в нас и хотение действия во исполнение своего благоволения. Он восхотел. Вы исповедуете на себя, что ваша юность обновляется подобно орлу, раз вы восхотели пить рыбий жир. Как один из элементов. Раз восхотели кушать клетчатку. Раз перехотели кушать что-то. Картошку, да. Я имею в виду ведрами. Раз что-то перехотели, раз что-то восхотели. Что происходит? Идет процесс, ведущий вас к тому, чтобы во всяком случае перестали ветшать. Пошел процесс. Слово Божие живо, действенно, начинает производить в вас и хотение, и действие во исполнение воли Божьей, которую вы вкладываете в свои уста. А если бы вы не вкладывали ее в свои уста, ничего бы не происходило. Вот просто ничего бы не происходило. Вы бы об этом знали, и если поддержать компанию о том, что вы знаете, то вы бы сказали, я знаю, вы меня не удивили, ничего нового вы не сказали. А он не пытался вам что-то новое сказать. Иисус не пытался произвести впечатление на слушающих его. Он это говорил в сферу духа, обозначая волю Отца как свою волю. Как свою волю. И когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел или возжелал. То есть Бог производил в нем и хотение, и действие. Он восхотел идти в Иерусалим. Или в то место, где будет реализоваться воля Отца. Вопрос. Хотел ли он творить эту волю до этого? Конечно, хотел. Почему он до этого не шел в Иерусалим? Потому что времена и сроки во власти Божьей. Он открыл себя для воли Божьей. Послушайте. Он держал открытым себя для воли Божьей. И он знал, что на все свое время, всему свое время. А времена и сроки во власти Отца. Поэтому он передал себя во власть воли Божьей. Передал себя во власть воли Божьей. Господь, ты сказал двоим лучше, нежели одному. Аминь, соглашаюсь во имя Иисуса. Спасибо тебе за то, что ты даешь мне мужа или жену, которая есть благословение для меня, которое обогащает и печали не приносит. О, брат Олег, я уже опаздываю, мне уже 21. Я уже все. 22 это уже все. Да, действительно. Конечно. 90 это стартовый период был у определенного человека. У Бога на все свои времена и сроки. На все свои времена и сроки. Я знаю одного брата, которого когда спросили, а почему у тебя до сих пор нет жены? Он говорит, ну я Богу доверяю. Он говорит, ну у тебя уже такой возраст, что ты, наверное, уже один из 144 тысяч. Он говорит, это вы так считаете, я так с этим не согласен. Ты все. Ну там есть 144 тысячи, которые никогда не у них нет. А он не хочет, он хочет жену. А его сразу причислили 140 тысячами и на него чуть ли не уже возложили эту миссию. Дети, дети. А он молится, он верит Богу о жене. Просто он хочет, чтобы она пришла от Бога. Да, к нему приходили разные сестры, говорили, Бог мне сказал, только он не в курсе был. Вот. Да, а одна пришла конкретно, взяла чуть ли не за барки и сказала, Бог мне сказал, что ты мой и никуда не денешься. То есть фактически даются тебе 3 секунды на то, чтобы собрать вещи. Вот и весь разговор. Вы примерно догадываетесь, о ком я говорю? У нас только один брат в таком спросе. Он же врач, он же. Да. И все, он аж к стенке прижался. Вот такого пророка он еще в жизни своей не встречал. Все. Хорошо. Но он продолжает держаться слова. Потому что у Бога на все свои времена и сроки. На все свои времена и сроки. Поэтому есть момент, когда вы отдаете себя волю Божию. И не торопите ни себя, никого. Все. Воля Божия в устах. Она будет совершать свою работу в сердце. Бог производит и хотение, и действие. Зелень, колос, полное зерно, когда же созреет плод. То есть не торопите Бога. Есть не только воля Божия, которую надо исполнить, но есть еще и время, и место ее исполнения. Есть и время, и место. Да, возможно, то, о чем вы верите Богу, оно не будет исполнено в этой стране. Возможно, оно не будет исполнено и там, где вы себе это имеете представление. Но когда вы отдаете себя во власть воли Божией, отдаете в его временное расписание, то вы обретаете покой, потому что у Бога на все свои времена и сроки. Верьте Богу и слушайте, и вы будете знать, когда и где во время свое. Иисус знал волю Божию о себе. Иисус знал, что у Бога определено и время, и место ее реализации. Поэтому Иисус не стал придумывать и не включал мозги по поводу воли Божьей. Он вложил волю Божию в свои уста и доверился воле Божьей, говоря ее вслух. Именно так вы передаете себя во власть воли Божьей. Говорите ее вслух. Когда вы говорите волю Божию по поводу мудрости Божьей, вы передаете себя во власть воли Божьей о мудрости Божьей. Когда вы говорите волю Божию о теле, что оно есть храм Духа Святого, и что да будет в нем все цело, ничего не сломлено, как это делал в свое время Смит Висворт, он всегда говорил, что тело мое скальпель вовеки не коснется. Когда он отошел к Господу, к его телу скальпель так и не коснулся. Хотя по судебной экспертизе и заключению обязательно делается вскрытие. Но его скальпель не коснулся по каким-то причинам. Поясно по каким. Есть очень много свидетельств, когда определенные люди говорили, говорили, говорили. И наступал момент, когда это происходило, никто не могли понять, как такое может. Почему? Потому что они говорили волю Божью. Волю Божью. Ее надо говорить. Послушайте, волю Божью надо говорить не потому, что мы верующие просто, а потому что мы поставлены говорить волю Божью. И в этом мы верующие. Послушайте, на сегодняшний день само представление верующий больше сводится к позиции, что вы верите, что Иисус есть Сын Божий. А на самом деле, веря в это, вы должны говорить волю Божию на все, чтобы господство Иисуса утверждалось. Вопрос. Что делал с известной ему о нем волей Божией Иисус? Что он с ней делал? Он вкладывал ее в свои уста. Как Иисус принял или применял свою веру к известной ему о себе воле Божией? Он говорил ее вслух, называя еще несуществующее, как уже существующее. Вопрос, что ожидал от Духа Бога Отца Иисус? Ожидал, что Отец будет направлять и вести его во исполнении воли Божией. Что сделал Иисус, когда произошло в нем желание идти в Иерусалим? Он пошел в Иерусалим. Он действовал в соответствии с волей Божией. Писание говорит, вера или воля Божия, сказанная вслух, без соответствующих ей действий, мертва. Обязательно, в воле Божией всегда присутствует исповедание. И спустя какое-то время на основании хотения действия от Бога присутствует и действие. Но если вы не говорите волю Божию на себя вслух, то вы все равно что-то говорите. Вы либо говорите, что вы имеете ум Христов, либо вы говорите, вы знаете, наверное, я старею, потому что начинаю забывать. Оно вам надо, но я же говорю правду. А кому нужна эта правда, которая на самом деле есть воля Божия? Но я же не могу обманывать... Подождите, а вы не обманываете, вы говорите истину. Вы говорите истину. Слава Богу, я имею ум Христов. Брат Олег, ну подождите, если бы я имел ум Христов, я бы имел ум Христов. Вот это весь подход верующих в большинстве. Вы уже имеете ум Христов, вы не будете его иметь больше, когда воскреснете. Другое дело, что он был активный и действовал. Вам нужно говорить волю Божию на свой ум. Как и на свое тело. Дьявол проделывает серьезную работу для того, чтобы верующие говорили немощи на свое тело. Потому что именно так вы разоряете храм Духа Святого, живущего в вас. И именно за это будете наказаны в определенный момент. Вы не можете говорить вразрез воли Божией. Как бы это ни было вам тяжело, лучше промолчите, но не скажите вразрез что-либо с волей Божией. Говорите волю Божию на своих детей. Говорите волю Божию на свое имущество. Говорите волю Божию на это тело. Говорите волю Божию, потому что воля Божия и является для вас фактически кровь Всевышнего и сень Всемогущего. А если вы констатируете факты, а потом пытаетесь 90-м псалом это все покрывать, то у вас ничего не получится. Как же вы живете под кровью Всевышнего, под сенью Всемогущего, если потом, выйдя с молитвенной комнаты, вы перечисляете все проклятия, которые этот мир перечисляет в отношении вас? Под каким кровом вы живете? Вам наоборот, выйдя с молитвенной комнаты, нужно продолжать говорить то, что вы сказали в молитвенной комнате, даже если то, что вокруг вас, не соответствует тому, что идет в молитвенной комнате, было сказано. По-другому никаких не изменить. Вырабатывайте в себя рефлекс воли Божией. Что-то происходит, говорите волю Божию. Да, возможно, на какой-то период времени вас будут называть фанатиком или еще как-то будут называть. Какая разница? Если это приносит плод, если это дает свободу Богу, если Бог снимается с Бога ограничения, то какая разница? Послушайте, Иисуса тоже не называли здоровым. Его называли сумасшедшим. Даже родные и близкие считали его сумасшедшим. Но пришло время, и все приняли его Господом, и принимают его Господом. Поэтому не важно, как реагируют люди на волю Божию. Важно, что вы делаете с волей Божией. Люди людьми, ибо не ведают, что творят. А важно, что вы делаете с волей Божией. Воля Божия не предназначена для вашего ума. И для ума предназначена. Но в уме она имеет другое назначение. Воля Божия предназначена именно для того, чтобы ее говорили вслух. Она должна быть в устах и попасть в ваше сердце. И в вашем сердце она произведет то, для чего она туда и попадает. То, что вы знаете волю Божию в своем уме, и с ней ничего не делаете в своих устах, это может надмевать вас из вашего ума. Воля Божия является инструментом для изменения воли дьявола, для влияния на волю дьявола. Поэтому вам нужно ее применять. Брат Олег, а если мне 150 лет, мне нужно говорить волю Божию? Ну, конечно. Вы знаете, что воля Божия, что вы были на брачном пире. Да, начинайте говорить, слава Богу, я иду на брачный пир. А вы куда? О, слава Богу, я скоро буду сидеть за одним столом с Иисусом. Так прекрасно это предвкушать. А вы уверены? 100% уверены. 100% уверены. Потому что это мое наследие в Сыне Божьем. Ну, никогда не знаешь, это вас касается. А я знаю, потому что написано. Написано. Все. Мое наследие – жизнь вечная. Иисус сказал, кто будет пить кровь мою, есть плоть мою, тот будет иметь в себе жизнь вечную. Все, я принимаю причастие. Все. И говорите это. Независимо от того, какая будет реакция у людей. Да, возможно, для вашей души несогласие людей важно и значимо. Но это никак не определяет ваше бытие. Никак. Поэтому, если вы настроены на доброе или настроены на плохое, то это будет всегда приводить вас к разочарованию. Потому не всегда вы будете слышать доброе, и не всегда вы будете слышать злое. Но воля Божия изменит и то, и другое. Потому что не все доброе для вас доброе. Как и не все злое, то, что вам кажется, на самом деле злое. Поэтому не позвольте своему уму принимать решения в отношении духовных вопросов. Говорите волю Божию и все. Говорите волю Божию и все. Слава Богу, жена, помни, юность моя обновляется подобно орлу, потому я не становлюсь слабей. Это что, угроза? Нет, это намек. Намек в отношении чего? Ну что, в смысле, жена не властна над своим телом, но муж. Все. Так что даже и не думай. Все. Все процессы пошли обратно отчитывать время. Так что здоровье по полной программе. Все. Аминь. Вы так смотрите, как будто, знаете, я тут спустился и скоро отхожу. Вот. Это воля Божья. Это воля Божья. Я понимаю, конечно, нас привязали в уме к слову пенсии. И продолжают привязывать. Забудьте это. Послушайте, 120 лет – это тоже не конец. Как-то один муж Божий обратился к Богу, говорит, Господь, я не хочу 120 лет на свалке. Ну, в смысле, в этом мире, в этом греховном, проклятом, вонючем мире. Говорит, я не хочу, я хочу уже быть с тобой. Зачем я здесь? А Господь ответил, ты пока мне нужен здесь. Все. Послушайте, наше пребывание даже на земле, это в какой-то степени его воля на этот период. Поэтому примите его волю для вас. Если вы на земле, то будьте на земле. Сколько надо. Вот и все. Не рассказывайте ему, что вас уже надо забрать отсюда. Потому что вы договоритесь, что вас пошлют на евангелизацию в Арабские Эмираты. Не надо торопить, не надо ничего торопить. Все, всему свое время. Все. Благодарите Бога за все, всему свое время. Все, мне не надо торопиться. У Бога для меня свои временные сроки. Поэтому, что касается меня, юность обновляется подобно орлу. Все. Что касается меня, дети будут научены Господом. Все. Что касается меня, это тело храм Святого Духа, живущего в нем. Это Божья собственность во имя Иисуса. Что касается меня, вам придется это говорить. А когда надо и сказать, не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Когда надо, когда есть страх смерти. Когда вы скушали, допустим, там дыню. И когда вы кушали, вы уже знали, что это взрывчатка. Потому что какой-то странный был привкус с кислинкой. Да и запах, в принципе, вначале не сильно отличался. Но вы помнили стихи из Писания, если даже что смертоносные. Учитывая, что вы эту дыню купили как раз вот на въезде в Кончезаспу, где цены непонятно, где заканчиваются, где начинаются. Ну, кто покупал, тот знает, какие там цены. То вы уже думали, ну, я уже не могу не съесть, потому что цена требует. И вы топчете эту дыню. А потом чувствуете, как белый флаг поднимается не только в глазах, а то из желудка, а и всего вашего естества. А если бы вы держались слова, то Дух бы Святой сказал, стоп, нельзя, нельзя, нельзя. Он бы дал вам силу победить эту глупость. А так как вы никогда этого не придерживались, то вы стоптали эту дыню, потом узнали, как она выглядит, когда уже была там. И сказали, ага, понятно, как она выглядит. Но вот это надо было проходить такой путь. Хорошо, итак, мы видим, что Иисус не просто знал волю Божию. Он применял к воле Божией свою веру, вкладывая ее в свои уста. Послушайте, воля Божия и является словом веры. Воля Божия является тем, что надо вкладывать в свои уста. И мы не говорим волю Божию, как обозначая факт. Мы говорим волю Божию, чтобы изменять факт. Если вы хотите что-то изменить, то не ждите, когда это наступит само. Дайте возможность Богу это изменить. Как? Говоря. Говоря. Если вы хотите изменить свой гардероб, не начинайте с мужа. Это Евангелие для мужей. Начинайте с слова веры. Представляете, муж заходит, стоит жена, облокотилась на шкаф, молится на иных языках и высвобождает слово веры на обновление. Все творю все новое. Все творю все новое. Представляете? Муж, когда увидит такую жену, скажет, спасибо тебе, Господь. Вот это да. И сам пойдет, возложит тоже на то, что там ему отведено чуть меньше, чуть ниже. Да, но тоже, Господь, принимаю тебя все новое во имя Иисуса. Не все в одном сезоне, а все новое во имя Иисуса. Хорошо, но я верю, что вы с мудростью отнесетесь. Но применяйте волю Божию. Не рассматривайте ее просто как информацию. Печально, что рожденные свыше рассматривают волю Божию как информацию. Но если вы хотите, чтобы Бог жил через вас, то говорите Его волю. Дайте Ему возможность являть себя везде. И не обязательно это будет происходить по молитве. Это будет говорить, потому что вы говорите Его волю. А когда вы говорите Его волю, то, как говорит Писание, что Бог, Он живет, Он движется в славословии своего народа. Поэтому мы с вами и знаем из Писания, вселюсь в них и буду ходить, буду жить в них и через них. Ровно настолько, насколько вы ему позволите. Ровно настолько, насколько вы будете его волю держать в своих устах. То, что мы с вами сейчас рассматривали, эти три встречи, оно не является чем-то, знаете, там супер откровение, супер оригинальное. Оно фактически говорит вам о том, что у вас не должно быть в молитвенной комнате одно, вне молитвенной комнаты другое. По сути дела, ваша жизнь должна больше формироваться вне молитвенной комнаты, чем в молитвенной комнате. Потому что цель молитвенной комнаты – дать какое-то направление. А жизнь проходит вне молитвенной комнаты. Отношения жизни вне молитвенной комнаты. И я говорю вам, для вас намного важнее то, что вы говорите вне молитвенной комнаты, чем в молитвенной комнате. Потому что если вы в повседневности говорите в разрез воли Божией, то и в молитвенной комнате вы не особенно будете верить в то, о чем вы молитесь в соответствии с волей Божией. Поэтому для себя примите решение. Я выбираю волю Божию, и мои уста будут только для воли Божией. Вырабатывайте в себе своего рода рефлекс на все реагировать волей Божией. Это не значит, что вы будете разговаривать только стихами из Писания. Это говорит о том, что просто то, что вы будете говорить, никогда не будет идти вразрез с волей Божией. Допустим, вы подходите к жене. Жена спрашивает, что ты хочешь, чтобы я приготовил? А вы находите стих какой-то из Писания. Иоанна 3:12. Приготовь мне это. Она говорит, стоп. Она вам тоже ответит стихом из Писания. Ныне предаю в руки его. Ступай. Послушайте, не играйте с этими вещами. Вы просто знаете, что лучше, чтобы она приготовила для вас то, что будет благословенно для этого тела. Поэтому вы говорите, жена, вот то, что будет от духа, то и приготовь. Она вам от духа для духа и приготовит. И все. Нет, конечно, Бог даст вам мудрости, если вы будете Слово Божие вкладывать в свои уста. Вот. Я верю, что Бог даст ей мудрости жене, и она и спрашивать вас не будет, а по духу и приготовит вам все, что необходимо. Вот. Потому что сердце царя в руках Господа. Хорошо. Итак, мы видим, что в период своего земного служения Иисус не просто знал волю Божию, Он вкладывал ее в уста и в сердце. И мы видим, что само взаимодействие между Богом Отцом и Богом Сыном совершалось через волю Божию в устах. Как сказал Иисус, «Отец любит меня, потому что я делаю то, что ему угодно». Он это делал, говоря, вкладывая. И также другой стих из Писания говорит, «Отец всегда со мной, ибо я делаю то, что ему угодно». Поэтому примите для себя решение. Пусть воля Божия будет не только записана, но пусть она будет и вами сказана. И сказано когда? Всегда. И сказано где? Ну, везде. Все, куда вы не идете, старайтесь говорить волю Божию. И не ожидайте, что люди вас поддержат. Главное, что вас поддержит Бог. А когда будет вас поддерживать Бог, в свое время люди повернутся к вам и вас поддержат. А пока от них ничего не ожидайте. Пока творите волю Божию и ожидайте только от Бога. А в свое время Бог и людей обратит к вам. Просто пока в этом нет необходимости. Пока время благоприятное, люди ничего с вами хотеть, не иметь не хотят. Это время благоприятное, потому что вас никто не отвлекает и вас никто не загружает. Все от вас уходят. Это самое время для того, чтобы иметь отношение с Богом. Пользуйтесь этим временем благоприятно. А в свое время Бог и людей к вам приведет, тех, которых надо, и соединить с вами с этими людьми, и они будут для вас, и вы для них в благословении. Хорошо, давайте я поведу вас в молитве покаяния. Я не исключаю, что кто-то, слушающих настоящий материал, всегда вслух говорит то, что чувствует, обоняет и осязает. Всегда вслух говорит, как принято говорить, правду. Или как рожденные свыше, исполненные духа истины, говорит, честно вам говорю. Ну, если вы только сейчас честно говорите, то, возможно, до этого вы как раз и не говорили. Давайте в первую очередь покаемся. Отец, спасибо тебе за то, что милость твоя превозносится над судом. И, Отец, приступая к престолу твоей благодати, мы просим у тебя прощения за каждое слово, идущее вразрез с твоей волей, за каждое слово сомнения и неверия, за всякое слово, которое является праздным, мы каемся во имя Господа Иисуса. И мы верим на основании Твоего Слова, что Господь Иисус, будучи верен и праведен, прощает нам. И мы принимаем свое прощение во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что мы прощены. И прямо сейчас на основании своего прощения мы разрушаем все возможные последствия во имя Иисуса. И запрещаем тебе впредь использовать их против духа, души, тела, финансов, имущества, против семьи и нашего окружения. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Мы выбираем твою волю. Мы выбираем приготовленное и записанное тобою. Спасибо тебе за то, что воля твоя исполняется. Спасибо тебе за то, что ты живешь через каждого из нас. В слове твоем, в воле твоей живи, Отец. Спасибо тебе, Отец. Живи через каждого из нас. А мы выбираем твою волю и просим Духом твоим. Помоги каждому из нас реагировать на все волей твоей. Спасибо тебе, Отец, за волю твою, благую, угодную, совершенную для каждого из нас лично. И, Отец, я с благодарением принимаю, что это слово мудрость послужит каждому слушающему его во имя Иисуса. И пусть каждый слушающий применяет его в своей жизни, во всякое время и на всяком месте. А Духом твоим напоминай, наставляй и обличай каждого слушающего, чтобы воля твоя всегда была в устах их. Я благословляю их во имя Иисуса. И также мы благодарны тебе, Отец, за волю твою в нашем обеспечении. В слове твоем говорится, что ты, дающий семя сеющему, хлеб пищу, и даешь обилие посеянному, и умножаешь плоды правды. Поэтому прямо сейчас мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса, и высвобождаем с этого семени урожай, который да поднимается, да приходит житница, да приходит кладовые, да наполняет их до избытка во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты делаешь нас богатыми, щедрыми и на всякое доброе дело приготовленным. И добрые дела, воля твоя, никогда и никем да не будут ограниченными в жизни нашей. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты даешь силу приобретать богатство во исполнение воли твоей да буду во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за то, что Дух твой направляет и ведет нас во имя Иисуса. Аминь.